Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 37-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать воскресную службу первого гласа Актоиха, то есть те богослужебные песнопения из Актоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении, богослужении, совершающемся в субботу вечером, накануне воскресного дня, в тех случаях, когда служится служба первого гласа. Напомним, что под термином «глас» в православном богослужении подразумевается мелодия или распев, на который поется богослужебный текст. Всего 8 гласов в православном богослужении. В соответствии с этим в книге, которая называется «Актоих», мы найдем 8 разделов, в которых собраны богослужебные тексты для каждого дня седмицы и которые отражают литургическую тему этого дня седмицы. Такой литургической темой воскресного дня является прославление воскресения Христа. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, представляющее собой соединение в одно последование вечерней и утренней. В современной приходской практике, как правило, всегда вечернее богослужение представляет собой такое соединение вечерней и утренней. Но типикон, богослужебный устав, предусматривает это соединение только в тех случаях, когда совершается всенощное бдение. Это бывает вечером накануне воскресных дней, также вечером накануне двунадесятых праздников, некоторых других значительных церковных праздников. Сейчас в современной практике это богослужение уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, но сохраняется его торжественность. Это наиболее торжественная церковная служба среди всех служб, не считая божественной литургии. И значительной по объему частью утренней, входящей в состав всенощного бдения, является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, написанное по определенной схеме. Состоит он из ряда разделов, именуемых песнями, в единственном числе «песнь». Нумеруются эти песни как первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой, то есть с пропуском второй песни, по крайней мере, в подавляющем большинстве богослужебных канонов это именно так, вторая песнь отсутствует. Каждая песня, в свою очередь, имеет в своем составе несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», а последующие называются тропарями. Тропарь, этот термин имеет и другие значения, но в том числе это строфа канона. Впрочем, так или иначе, тропарь представляет собой всегда довольно небольшой по объему литургический текст. В воскресной службе Актоиха, в службе утренней воскресной в Актоихе мы найдем 3 канона. Первый из них называется «Канон воскресный», по-гречески это «Канон анастасимос», то есть название его отражает его содержание, то, что он посвящен прославлению воскресения Христа, а не то, что он исполняется в воскресный день. Воскресный день по-гречески называется «Кириаки», слово, связанное со словом «Кириос», «Господь» или «Господин». Следующий канон называется «Канон крестовоскресен». Он посвящен прославлению крестных страданий и воскресения Спасителя. Третий канон – это канон «Богородичен», посвященный прославлению Богородицы. Они исполняются на воскресной службе следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песня второго канона, далее первая песня третьего канона. И к этому в обычных случаях, когда со службой воскресного дня не соединяется никакого церковного праздника, добавляется еще и первая песнь канона из Минеи, из службы тому святому, память которого пришлась на данный день года. Но в ближайший воскресный день, когда будет совершаться служба первого гласа, это 18 июня, в службе этого дня схема будет иная. Это связано с тем, что в этот день совершается церковный праздник, День всех святых в земле русской, просиявших. И на всенощном бдении, которое будет совершаться в субботу 17 июня вечером, будут исполняться каноны воскресной Богородицы и русских святых, то есть с пропуском крестовоскресного канона. Но, тем не менее, в наших уроках мы будем читать полностью воскресную службу первого гласа. И сегодня обратимся к тексту как раз шестой песни крестовоскресного канона, поскольку на прошлом нашем уроке мы прочитали шестую песнь воскресного канона. Итак, шестая песнь крестовоскресного канона, то есть второго канона из воскресной службы первого гласа, включает в себя три тропаря. Ирмоса здесь нет, поскольку ирмос имеется только у первого канона, у воскресного. Он исполняется на богослужении. Здесь в крестовоскресном каноне есть только тропари, их три. Текст первого из них: «Ум сый бесстрастен и невеществен, примешается Христос Бог человеческому уму, ходатайствующу божественным естеством, плоти же дебельством, и всему мне не приложен, весьма соединися, да спасение всему мне падшему подаст распинаем». Это достаточно сложный текст, отличающийся, во-первых, грамматической сложностью, во-вторых, серьезным богословским содержанием. Во-первых, поговорим о значении слова «ум», с которого начинается этот тропарь, значение этого слова в церковнославянском языке. Греческое его соответствие «нус». Ольга Александровна Седокова, автор известного современного словаря церковнославянского языка, словаря трудных слов из богослужения, говорит, что значение этого слова следующее – это дух, духовное начало в человеке, ум в широком смысле, в отличие от слова «разум». Но также потребляется это слово в значении «дух» – бестелесное существо, и в значении «разумение» – способность понять. Первое значение нас в данном случае больше всего интересует – ум в широком смысле, ум как высшая часть человеческой природы, дух человеческий. Что касается состава человеческой природы с точки зрения православного богословия, то существуют две концепции в отношении этого состава. Концепция, говорящая о двусоставности этой природы, дихотомия, учение о том, что природа человеческая состоит из души и тела, и концепция, говорящая о ее трехсоставности, трихотомия, учение о том, что человеческая природа состоит из духа, души и тела. Как бы там ни было, даже богословская концепция, предполагающая двусоставность человеческой природы, говорит о том, что дух – это некая высшая сторона души человеческой, сторона человеческой души, обращенная к Богу. Но слово «ум» и греческое слово «нус» употребляется в христианских текстах, в богословских и богослужебных текстах не только для обозначения части человеческой природы, но и как одно из определений природы божества. Если обратимся к древнегреческо-русскому словарю Дворецкого, там мы найдем, что одно из значений греческого слова «нус» — это «мировой разум», философский термин в идеалистических философских системах древности, обозначающий «мировой разум». Ну вот здесь в данном случае речь идет об употреблении этого слова античными философами, но и в более позднее, в христианское время, это слово «нус» употреблялось как одно из обозначений Бога, как одна из попыток определить то, что есть Бог. Ну и вот здесь, в данном тексте, мы и видим это значение «ум сый бесстрастен и невеществен». «Сый» — это действительное причастие настоящего времени от глагола «быти», «сущий», «являющийся», ну или можно перевести деепричастием «будучи», то есть «будучи умом бесстрастным». Что такое «бесстрастен»? Можно понять, если вспомнить, что слово «страсть» в церковнославянском языке означает не только греховную страсть, но и страдание, и бесстрастный, то есть чуждый страсти во всех значениях, чуждый греха, абсолютно святой, но также и существующий без боли и страдания, поскольку Бог не может быть причастен по своей природе страданию, которое есть проявление несовершенства. Христос страдает по своей человеческой природе. Здесь читаем «ум сый бесстрастен и невеществен». «Бесстрастен и невеществен» — краткие прилагательные, полные выглядели бы как «бесстрастный», «невещественный». Краткие прилагательные часто употребляются в качестве именной части сказуемого или, по крайней мере, вот как здесь — это определение к именной части сказуемого, к слову «ум». «Христос Бог, будучи, являясь» — это слово «сый», так переводим, «бесстрастным и невещественным», то есть нематериальным умом. Далее видим слово «примешается». Слово, которое здесь в греческом оригинале употребляется, имеет значение не только смешиваться, но также соединять, связываться, вступать в общение. Христос, как Бог по своей божественной природе, не смешался с человеческой природой. Но вот это слово Иван Лавягин перевел «приобщается», «примешается», «приобщается уму человеческому». Другой возможный перевод «приближается». «Приближается человеческому уму». Далее мы читаем «ходатайствующую божественным естеством». Здесь в греческом оригинале все те три слова, которые так переведены на церковнославянский язык, стоят в дательном падеже, но в церковнославянском тексте мы видим словосочетание в творительном падеже, божественным естеством. Это объясняется тем, что падежа, соответствующего нашему творительному, в греческом языке просто нет, и его функции берет на себя дательный падеж. И поэтому, когда переводчик видит в греческом тексте формы дательного падежа, ему предстоит решить, переводить эти формы дательным падежом или творительным. Вот здесь переводчик этого текста на церковнославянский язык решил перевести первое слово «ходатайствующую» дательным падежом, то есть тем падежом, который стоит и в греческом оригинале, а последующие два — божественным естеством, творительным падежом. Далее здесь в церковнославянском тексте сочетание «плоти же дебельством» — это словосочетание в греческом тексте также в дательном падеже, а точнее «дебельством» — это слово в дательном падеже в церковнославянском тексте. Здесь еще важно управление глагола, то есть падеж дополнения, который должен быть у того или иного глагола. Вот глагол, который соответствует церковнославянскому ходатайствующему, греческий глагол, он как раз имеет дополнение в дательном падеже, значение его являться посредником, то есть являющийся посредником для кого или для чего, или между кем и кем. По церковнославянскому тексту «ходатайствующую божественным естеством, плоти же дебельством», то есть человеческому уму, вот этой части человеческой природы Христос приобщается, которая является посредником между божественным естеством и дебельством, то есть грубостью, материальностью плоти. Человеческий ум, будучи отражением божественного ума, точнее, вот эта высшая часть человеческой природы, несущая как раз в себе образ Божий, является неким отражением, образом божественной природы, и благодаря этому по мысли данного текста посредствует, ходатайствует в церковнославянском переводе, но в русском переводе является посредником между божественным естеством и грубостью, материальностью плоти. Примешается Христос Бог человеческому уму, ходатайствующую божественным естеством, плоти же дебельством, то есть уму, являющемуся посредником для божественного естества и материальности плоти. Формы дательного падежа можно переводить также и подставляя вопросы «для кого?», «для чего?». Вот как в данном случае возможно сделать. В следующей фразе этого текста читаем: «И всему мне не приложен весьма соединися». «Соединися» — это форма аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Это форма третьего лица единственного числа аориста, то есть «соединился», «он соединился», «всему мне». Ну вот, если обратимся к греческому оригиналу, то на месте этого церковнославянского «весьма соединися» найдем фразу, которую надо перевести: «весь соединился». Кстати, в дониконовском варианте именно это и прочитаем: «И всему мне не приложен весь соединися». Перевод дониконовский, как ни странно, здесь оказывается более точным. Что касается слова «не приложен», это одно из четырех отрицательных определений, вынесенных Четвертым Вселенским Собором касательно образа соединения божественной и человеческой природы во Христе. Соединяются они не слитно, не раздельно, неизменно и неразлучно, неизменно. Это в церковнославянском переводе «непреложно», по-гречески это «атрептос». Тут в греческом тексте именно наречие, а не прилагательное, в церковнославянском читаем «всему мне не приложен, весьма соединися», но на месте слова «не приложен» в греческом тексте наречие «атрептос», то есть «неприложно» или «неизменно». Он весь соединился всему мне. Прочитаем еще раз дониконовский вариант этой фразы: «И всему мне не приложен весь соединися». Ну и заключительные слова тропаря: «Да, спасение всему мне падшему подаст распинаемь». «Да» здесь имеет значение «чтобы», то есть «чтобы подать всему мне падшему во грех спасение, будучи распинаем». На конце тут страдательное причастие. «Итак, ум сый бесстрастен и невеществен, примешается Христос Бог человеческому уму, ходатайствующую божественным естеством, плоти же дебильством, и всему мне неприложен весьма соединися, да спасение всему мне падшему подаст распинаем». Перевод на русский язык: «Христос Бог, будучи умом бесстрастным и нематериальным, по-церковнославянски примешается, можно перевести приобщается или приближается, человеческому уму, являющемуся посредником между божественным естеством и материальностью плоти, и он всему мне, то есть со всем моим существом, весь соединился неизменно, чтобы спасение подать всему мне падшему, будучи распинаемым». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание. Всего доброго!